Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрий день, друзі! Рождение Иисуса Христа не было случайным стечением обстоятельств, появившимся на пустом месте из ниоткуда. Рождество Иисуса – это осуществление древних Божьих обещаний, на основании которых звучали пророчества о приходе Спасителя мира. Сегодня в нашей программе «Страницами Библии» на Радио М мы рассмотрим несколько пророчеств из книги пророка Исаии и книги пророка Михея о пришествии Мессии. Присоединяйтесь.
В эфире программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзья, еще раз вам добрый день. С вами пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. И сегодня, как я отметил в нашем анонсе, мы рассмотрим всего лишь несколько древних пророчеств и обещаний Бога относительно прихода Спасителя мира Иисуса Христа. Это действительно очень интересный вопрос, когда мы затрагиваем тему обещаний, прогнозов, а тем более пророчеств. Почему? Потому что, когда я в ретроспективе рассматриваю свою жизнь, я понимаю, что далеко не все обещания, которые я даже клятвенно давал, я выполнил. И мне действительно за это стыдно. Думаю, что и вы, мои дорогие радиослушатели, можете согласиться с тем, что в нашей жизни было достаточно скелетов в шкафу обещаний, которые мы также не выполнили, к большому сожалению. Конечно, некоторые обещания мы искренне давали с искренним желанием выполнить, но, к сожалению, большому обстоятельства нашей жизни складывались таким образом, что мы не были в состоянии их выполнить. И в данном случае мы были, по сути, бессильны что-либо сделать. Некоторые наши обещания, мы должны быть честными с самими собой, мы давали прежде всего для того, чтобы обмануть людей, зная заведомо, что мы эти обещания выполнять не будем. А некоторые обещания, когда у нас есть и желание, и возможности, мы выполняем также в силу разных обстоятельств, но далеко не всегда они выполняются так, как нам бы этого хотелось и как от нас этого ожидают. И знаете, когда я рассматриваю ближайшую историю, в которой была также и наша страна, Украина, когда я вспоминаю, например, о таком государстве, как Советский Союз, который существовал в 20-м столетии, я вспоминаю обещание одного человека, который в 60-х годах прошлого века был довольно-таки значимой и влиятельной фигурой не только в Советском Союзе, но также и во всем мире. Речь идет о товарище Никите Сергеевиче Хрущеве. Чем же привлекателен и интересен нам Никита Сергеевич в связи с обещаниями и прогнозами на будущее? Ну, только вот один из таких вот маленьких фактов, которые приходят мне сейчас. Первый секретарь КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, Никита Сергеевич Хрущев, выступает 31 октября 1961 года на 22-м съезде партии с докладом по проекту третьей программы КПСС. Он заявляет следующее, и я хотел бы обратить ваше внимание на эти слова. Он провозгласил: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Ну и, конечно же, бурные аплодисменты, овации и так далее. В документе, который был принят делегатами съезда, указывался и срок завершения развернутого строительства коммунизма, то есть 20 лет. Итак, согласно Никите Сергеевичу Хрущеву, коммунизм должен был быть построен приблизительно к 1980 году, но, как мы знаем, все это обещание, как и сам Советский Союз, канул в лету. Мы знаем, что уже нет давным-давно и Никиты Сергеевича Хрущева, нет давным-давно той могущественной коммунистической партии, которая наводила трепет и ужас на многих и многих людей в 20 столетии нет и самого монстра Советского Союза, который существовал, и никто даже не мог представить, что такая громада политическая могла каким-либо образом исчезнуть с лица земли. Но, тем не менее, как мы можем видеть, что даже такие люди дают обещания, но они не осуществляются. По сути, это было своеобразное обещание пророчества, но оно не выполнилось, несмотря на то, что у человека были такие огромные политические ресурсы, экономические ресурсы, такое огромное влияние на огромной территории земного шара. Но сегодня мы рассмотрим вместе с вами обещание и пророчество другого свойства, и, на мой взгляд, мы этим обещаниям и пророчествам можем доверять. Почему? Потому что они записаны в уникальной книге, и, на мой взгляд, и на взгляд многих миллионов последователей Иисуса Христа по всему миру, не просто уникальной, но крайне интересной и захватывающей книге — это, несомненно, Библия. Потому что в Библии содержится действительно множество обещаний, записанных в древние времена, за тысячи до тысячи лет до того, как они осуществились. И что самое интересное, друзья мои, они реально осуществились, и они осуществляются сейчас в наше время. Главное — раскрыть глаза для того, чтобы это увидеть. И по этой причине существует наша программа «Страницами Библии», чтобы Библия была для нас не просто книгой за семью печатями, не просто находилась на полках у нас в наших домашних библиотеках или на полках магазинов, но чтобы мы эти страницы могли раскрыть. И не просто раскрыть, но прыгнуть в эти страницы и окунуться в этот океан, который называется Божьей историей. Прежде чем мы приступим к рассмотрению древних Божьих обещаний и пророчеств, и, кстати говоря, у нас сохранилось огромное количество манускриптов, древних манускриптов на греческом языке, на еврейском языке, которые вот каждый человек может подойти и посмотреть, если у него есть желание. Я помню, как я был в Лондоне, в Британском музее, там есть один зал. И ты заходишь в этот зал, и что же ты там видишь, среди прочего? Это древние манускрипты, на которых древними письменами запечатлены все Божьи пророчества, которые осуществились в приходе Иисуса Христа, которые осуществляются сейчас, и которые во всей полноте осуществляются во время Его второго пришествия, согласно тому, что записано в священных писаниях. Итак, перед тем, как мы приступим к этому рассмотрению, я бы хотел обратить внимание на то, что собой представляет Библия. Это такое краткое напоминание всем нашим слушателям и всем нашим зрителям. Кто-то знает об этом, но это будет просто как бы вспомнить, а кто-то не знает, и будет замечательно, чтобы мы могли увидеть общую картину. Почему это важно? Потому что, первое, Библия не представляет собой книгу с правилами по нравственности. Несомненно, Библия говорит о нравственности, Библия определяет, что такое мораль и каким образом нам необходимо поступать согласно Божьему замыслу, замыслу Творца для всего человечества. Но это не является неким списком нравственных правил, которые мы просто должны соблюдать. Библия — это нечто большее. Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, Библия — это не книга, где мы можем найти для себя героев из людей. На самом деле, это одно из подтверждений того, что Библия является Божьим Словом и истинной книгой. Это то, что если вы хотите в Библии увидеть среди людей героев, которым нужно во всем подражать, вы будете разочарованы. Я вам даю 100% гарантию этого разочарования. Почему? Потому что Библия реалистично описывает всех этих людей и показывает их пороки, недостатки, ошибки. Она показывает нам реальных людей, таких как мы с вами. И вот как раз мы подходим к самому главному. Что же собой тогда представляет Библия, если это не список просто правил по морали, и если это не книга, в которой мы можем черпать вдохновение, взирая на каких-то определенных людей, но разочаровываемся в них? Прежде всего то, что Библия в своей совокупности, это не собрание неких разрозненных историй. Это не какое-то лоскутное одеяло, абы как собранное и сотканное воедино. Библия представляет собой цельную историю, полноформатную историю, в которой центральное место занимает Бог, как Творец и как Спаситель в Иисусе Христе. он тот герой, на который сосредотачивает внимание вся история Библии. И Библия показывает, как именно Бог действует в жизни разбитых людей, грешных людей, людей, которые ошибаются, людей, которые дают обещания, но не выполняют, людей слабых, людей немощных, людей со своими страхами, переживаниями, зависимостями, всем тем, что мы можем увидеть в своей собственной жизни и в жизни окружающих нас людей. Поэтому Библия, что это такое? Это цельная история, в центре которой находится Бог в Иисусе Христе. И по этой причине Библия состоит из двух основных частей. Это Ветхий Завет и Новый Завет. И Ветхий Завет, он живет ожиданием Спасителя. То есть все подводит в Ветхом Завете тому, что мы, как люди, со всеми нашими страхами, ограничениями, со всеми нашими переживаниями, болями, несовершенством, разбитостью, жизни мы все ожидаем, нам нужен кто-то, кто войдет в наш мир и дарует нам спасение, протянет нам эту руку, ухватит нас и вытянет нас из того состояния, в котором мы находимся. И по этой причине недаром один из ветхозаветных пророков говорит, что «и придет желаемый всеми народами». Удивительное выражение «желаемый всеми народами». Вы можете сказать, но извините, но разве кто-то знал об Иисусе Христе в самые древние времена, разве они знали, что придет Иисус Христос? Но что имелось в виду в данном тексте, когда пророк говорит «и придет желаемый всеми народами»? Интересная мысль заключается в том, что в каждом народе, в каждом племени, в каждом государстве, как тогда, так и сейчас, все равно есть у людей жажда, вот эта жажда, чаяние, заложенное Богом, Творцом в людях, к чему? К справедливости, к миру, покою, взаимопониманию, любви, принятию, прощению и многим-многим другим вещам. Но мы очень часто, как слепые котята, бьемся, ходим вокруг и повсюду, натыкаемся на жесткие шипы, углы, находимся в темной комнате и не можем найти самостоятельно выхода. Сами пытаемся установить мир, но не можем его установить. Сами пытаемся как-то упорядочить свою жизнь, но видим, что разваливаются очень многие вещи или на работе, или в семье, и так далее, и тому подобное. И поэтому вот это желание, которое есть во всех народах и в человеке, существах, это желание, которое мы сами осуществить не можем. И поэтому мы нуждаемся в своеобразной интервенции, в том, кто может нам на самом деле помочь. И вот как раз Ветхий Завет и живет этим ожиданием, живет этим чаянием, живет тем, что придет желаемый всеми народами, но прежде всего придет тот, о котором говорят древние пророки Божьему народу в Ветхом Завете, который тогда был Израилем. Итак, друзья мои, сегодня мы рассмотрим пророчество, некоторое пророчество, только некоторое пророчество пророка Исаии и пророка Михея, как они осуществились в рождении Иисуса Христа и какое это имеет значение также и для нашей жизни. Итак, если у вас есть вопросы, комментарии по данной теме, пожалуйста, пишите сейчас мне под стримом на моей страничке на Facebook или звоните на номер студии 0800 30 14 13, Вайдер, Телеграм 099 228 28 08. И также я напоминаю о подписке на наш Instagram-канал, это Radio M.UA, на YouTube Radio M, Facebook Radio UA, Telegram Radio M.UA. Пожалуйста, я буду очень рад пообщаться с вами и ответить на ваши вопросы или комментарии, или на то, с чем вы не согласны. Пока вы собираетесь с этими вопросами, комментариями, пока вы собираетесь под нашим стримом на Фейсбуке, я бы хотел вам лично задать следующий вопрос. Вот когда вы думаете о древних пророчествах о приходе Иисуса Христа, какое именно пророчество больше всего, как у нас в народе говорят, запало вам в душу? Какое пророчество ветхозаветное вот стало для вас таким вот очень значимым, важным, когда вы сказали, да, действительно, я вижу, как вот это пророчество, написанное сотни лет назад, оно осуществляется в Иисусе Христе, и я могу рассказать об этом окружающим меня людям, чтобы у них была та надежда, которая у меня есть в приходе первом Иисуса Христа и во втором пришествии Иисуса Христа. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, под стримом или звоните и расскажите свою личную историю, какие именно библейские пророчества для вас стали убедительными и, самое главное, утешительными такими вот стимулом вашей личной жизни. Ну, а мы приступаем к, собственно, рассмотрению Исаии и Михея буквально через несколько секунд.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Друзья, с вами снова пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии». Я вас приветствую. Вот у нас есть несколько слушателей и зрителей. Николай Судаков, я вас приветствую. Геннадия Васильева, Тали Гоу, Сергей Загривы, Александр Малов и многие-многие другие. Я очень рад, что вы сейчас можете меня слышать и видеть. И также я уверен, что и на страничке «Радио М» на Фейсбуке у нас есть сейчас радиослушатели, радиозрители, если можно так выразить. Я вам также передаю большой-пребольшой привет. Итак, Евангелие от Матфея, оно интересно не только тем, что там описываются сверхъестественные события, связанные с рождением Спасителя мира Иисуса Христа, но также и ссылками, упоминанием на древнее ветхозаветное пророчество, собственно, пророчество книги пророка Исаии и книги пророка Михея. Хотя этих пророчеств намного больше, мы ввиду того, что у нас программа не резиновая, она не растягивается, сосредоточим внимание на самое значимое, на которое упоминается в самом Евангелии от Матфея. Итак, первая глава Евангелия от Матфея. Здесь говорится следующее. Рождество Иисуса Христа было таким образом. Когда обручилась мать Иисуса Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Святого Духа. И я знаю, я вот уверен, что некоторые наши слушатели, которые сейчас вот слышат эти слова, они могут так растянуться в такой ехидной улыбке или смеяться, так кивать головой, ну да, как это от Духа Святого? Ну, конечно, знаем это. Но у меня простой к вам вопрос, и задумайтесь, пожалуйста, над этим. Это не такое вот состояние, которое хочу вас там обидеть или оскорбить, но просто задумайтесь. Если существует Творец неба и земли, который создал вот эту уникальную вселенную, и наука показывает, насколько она уникальна, насколько она сложна, как она функционирует. Неужели вы думаете, это сложно Творцу, который создал ДНК человеческое, ДНК всех живых существ, который поддерживает все, что у нас существует, флору, фауну, весь космос, все вот те функции, которые осуществляются во вселенной, что мы поражаемся? Вот всем этим вещам. Даже ученые-атеисты и агностики, они все равно, несмотря на свои убеждения, они восхищаются то, каким образом устроена Вселенная и флора и фауна. У меня вопрос. Неужели вы думаете, что этому Творцу тяжело в чреве девушки создать ДНК человека чудным образом? Я, честно говоря, не думаю, что для Творца это сложно. И подумайте, вот именно с такой точки зрения, и я надеюсь, что тогда многие вопросы отпадут по данной теме. Итак, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого, и я более чем уверен, что благодаря тем исследованиям научным, которые у нас есть, мы даже больше можем объяснить сам механизм, хотя не до конца, я не хочу вторгаться в эту тему, каким образом Творец в состоянии это сделать. Он может это сделать, потому что Он всемогущий. И дальше говорится, что Иосиф, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Да, совершенно нормальное явление, он понимает, что не хочет позорить девушку, он не верит тому, что произошло, это естественно, нормально. Мы можем увидеть, как Библия таким вот все-таки реалистичным образом описывает сложившуюся ситуацию в древней еврейской семье. Но когда он помыслил об этом, вот ангел Господа явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, потому что родившийся в ней есть от Духа Святого». Мы можем видеть, как сверхъестественное действие Бога относится не только к Марии, но также и к Иосифу. И дальше звучит следующее очень интересное выражение. Он говорит: «Родит же сына, и назовешь его Иисусом, потому что он спасет своих людей от их грехов». Итак, она родит сына, он назовет его Иисус, потому что на древнееврейском языке Иешуа означает «Бог спасает», или более полное имя это Иегошуа, то есть «Бог спасает». И здесь говорится, что его имя определяет то, чем он будет заниматься. Он спаситель от грехов своего народа. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка Исаию, который говорит, и вот это интересно, «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Итак, евангелист Матфей, он говорит о том, что наконец-то вот осуществилось древнее пророчество, о котором говорил еще давным-давно пророк Исаия. И когда мы открываем книгу пророка Исаия, нам нужно определиться, а где же, собственно, это написано. Мы смотрим, и оказывается, это первая часть книги пророка Исаии. Посмотрите, пожалуйста, вместе со мной, 7 глава, 14 стих, и там действительно говорится следующее. «Итак, сам Господь даст вам знамение», то есть это будет знак для народа. Какой же это будет знак? «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут его имя Эммануил». То есть Исаия пророчествовал за многие столетия до появления Иисуса Христа. За многие столетия он говорил о том, что действительно, какое будет знак, который определяет, что наконец-то спаситель своего народа и, собственно, спаситель всех народов, согласно пророчествам, которые мы прочитаем, наконец-то придет. То, что девушка, она забеременеет, она родит, и этот сын, наконец-то желаемый, ожидаемый, он осуществит спасение от грехов. Далее мы можем увидеть следующее, то, что в 7 главе книги пророка Исаии говорится не только вот этот текст, но есть несколько и других текстов, которые имеют для нас очень важное отношение. Мы на них посмотрим, но перед этим прочитаем дальше во 2 главе Евангелия от Матфея, пишет следующее. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, а где родившийся царь Иудейский? Потому что мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Это очень интересное утверждение, потому что эти люди пришли поклониться имени царю Иудейскому. То есть эти люди, которые жили в Вавилоне, они... следуя за звездой, по какой-то причине знали и были уверены, что именно в Иудее должен родиться царь. То есть должны же быть какие-то пророчества, которыми были руководимы эти люди. Ведь не просто ж так это все происходило. Они не могли просто с потолка взять, а не пойти ли нам вот в Иудею и не найти ли там родившегося мальчика, который будет царем иудейский. Нет. Дело в том, что опять мы обращаемся к Исаии. И вы помните, да, что после того, как израильский иудейский народ, он был отправлен в изгнание, и они жили в Вавилоне уже долгое-долгое время. Конечно же, они там не сидели просто в замкнутом пространстве. Они также людям рассказывали, и тем, которые окружали их, соседям, рассказывали о древних пророчествах, в частности, пророчествах пророка Исаии. И вот в 60 главе там говорится следующее. «Восстань, светись, Иерусалим, потому что пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Вот свет восходит над Иерусалимом, это могла быть и звезда, и дальше, «потому что во тьма покрает землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». И обратите внимание дальше, что говорится в этой 60 главе Исаии, «и придут народы к свету твоему и царю к восходящему над тобою сиянию». Сам язык показывает то, что вот восходящее над тобой сияние, это может быть сияние также и звезды. Но больше интересно увидеть следующее, что множество верблюдов покроет тебя, верблюдов из разных городов и стран, и все они придут и принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. И что же мы читаем в Евангелии от Матфея, что действительно эти волхвы, которые были, они принесут с собой золото, ладан, но там еще была Смирна, то есть в соответствии с вот этим пророчеством в 60 главе книги пророка Исаии. Что мы можем увидеть дальше? «Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим снив, и собрав всех первосвященников и книжников, язычников народных спрашивал у них, а где должно родиться именно этому Христу, то есть Спасителю. Они сказали ему: в Вифлееме иудейском, потому что так написано у пророка. И у нас возникает вопрос, у какого же пророка записано о том, что этот Христос должен родиться в Вифлееме иудейском. И далее идет ответ, который приводит сам евангелист Матфей. Он пишет в 6 стихе: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, потому что из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой Израиля». И откуда же взят этот текст? Откуда берет его Матфей? Это пророк Михей, о котором мы упоминали в самом начале нашей передачи, наряду с Исаией. И у Михея в 5 главе говорится следующее: «И ты, город Вифлеем, ты маленький между тысячами городов Иудеи, но из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти их, как овец в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». И дальше в 5 стихе обратите внимание, что говорится: «И будет он шалом». Его называют шалом или мир. Итак, Михей наряду с Исаией говорит о пришествии того, который принесет наконец-то в конечном итоге мир и будет спасителем не только своего народа Израиля, но также и всех остальных народов. Вы помните, в предыдущей программе мы говорили о Божьих обещаниях, о Божьем обещании, которое он дал Адаму и Еве, о том, что семя жены, оно придет и сокрушит голову змея, и этим семенем является Господь Иисус Христос, о чем говорится и в Новом Завете, что своим крестом, крестной смертью и воскресением он поразил дьявола, лишил его власти, силы, и теперь сейчас то, что происходит, это, по сути, зачистка территории, как говорится вот военным термином, то есть сатана еще буйствует, сатана еще пытается что-то сделать, но, по сути, он потерпел на кресте Иисуса Христа сокрушительное поражение, и по большому счету это безоговорочная капитуляция. То, что делает сейчас сатана, он еще истерически вопит, кричит, что-то пытается сопротивляться, но он уже потерпел сокрушительное поражение. Второй момент очень важный в относительно Божьего обещания. Это Божье обещание, которое мы говорили относительно Авраама, что в семени твоем благословятся все народы земли. Опять же, все народы земли, для всех есть надежда в Спасителе Иисусе Христе, потому что это семя, данное Аврааму, это Господь Иисус Христос. Я напоминаю для тех, кто забыл, что эти Божьи обещания были даны в глубокой-преглубокой древности, за тысячи и тысячи лет до рождения Иисуса Христа. И мы можем увидеть, что то, что Бог говорил, оно на самом деле осуществилось. Никита Сергеевич Хрущев много чего говорил, обещал, но этого ничего не сбылось. Многие люди, цари, императоры, у них были огромные амбиции, огромные планы, много обещаний, всего. Но, друзья мои, где все эти... где императоры, где шейхи, где цари, где все они, где все их обещания? Ничего этого нету. Поэтому это действительно удивительно, когда ты читаешь Библию и видишь, как эти пророчества и обещания реальным образом осуществляются. Это действительно просто-напросто удивительно. И что же мы можем увидеть дальше вот в отношении пророчества Михея и Исаии? Опять же, мы обращаемся к Евангелию от Матфея. Что там говорится? Когда они уже пришли в Вифлеем, то мы можем видеть, что, увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, принесли ему дары золота, ладан и смирну и поклонились Иисусу Христу. Тем самым они видели, что действительно то, о чем пишет Исаия в 60 главе, осуществилось в поклонении этому ребенку Иисусу в лице вот именно этих волхвов. Далее. Это же не единственное пророчество, о котором мы говорили. Нам нужно объяснить, почему именно Вифлеем и почему именно должно быть пророчество, связанное именно с потомком царя Давида. Насколько это важно? Почему? Потому что в Исаии, сначала мы прочитаем, я думаю, очень много разных пророчеств. Я даже сейчас вот даже теряюсь в догадках, что лучше вам прочитать, но прочитаю самое значимое. Это 9 глава Исаии. Говорится следующее. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий». Помните, евангелист Иоанн, он говорит о том, что был свет в мире, и тьма не объяла его. То есть он применяет все эти выражения в отношении Иисуса Христа. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Ты увеличишь народ, увеличишь радость его пришествием Иисуса Христа. Он будет веселиться пред тобой, как веселятся во время жатвы и как радуются при разделе трофеев. Потому что ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь. Потому что младенец родился нам, сын дан нам. И обратите внимание, что наше состояние жизненное описывается как притеснение, как ярмо, как тяжесть, как боль, как страдание, как тьма. И по сути каждый из нас может в той или иной степени согласиться, что да, я сталкиваюсь сам в своей жизни с такими вещами, что бывают моменты, когда я нахожусь в тотальной тьме и не вижу совершенно никакого выхода. Я как слепой пытаюсь найти выход, но не могу его найти. И какая же у меня может быть надежда? Да надежда есть. На самом деле есть. Она подтверждается Божьим обещанием, которое действительно он выполнил, и Божьими пророчествами, которые произносили древние пророки, будучи движимы Святым Духом. Это удивительно просто. И, пожалуйста, если у вас вот такое сейчас состояние тьмы, неопределенности, страхов каких-то, переживаний, особенно переживаний перед будущим, вы не знаете, чего ожидать, не знаете вообще, какая может быть земля под ногами нашими, вот, на что можно надеяться, кому доверять, потому что политикам доверять-то мы уже-то разуверились, кому мы не доверяем, мы разочаруемся в этом случае. Кому же тогда доверять, что же нам тогда делать? Но, друзья мои, вот поэтому мы читаем книгу, которая уже много тысяч лет, книгу, которая самая распространенная книга по всему лицу земли. И это не просто так. Совпадение? Не думаю. Как говорит один телеведущий в нашей северной стране, соседи, да? Давайте просто задумаемся над этими вещами и начнем изучать эти древние пророчества и смотреть, как они изучились в Иисусе Христе. И дальше он говорит, что младенец родился нам, сын дан нам, это подарок. Исаия говорит о подарке. О подарке Бога, любящего Бога, вот страдающему человечеству. Человечеству, которое находится во тьме, никак не может найти выхода. Это удивительно. Не мы даже просим этот подарок, не зарабатываем его, а сам Бог дает нам, Сын дан нам. Младенец родился нам. И дальше говорится следующее, удивительные слова. «И нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности и Князь Мира». Мы нуждаемся в советах. Мы часто неопределенные в нашей жизни. И поэтому этот младенец, он может дать нам советы, те удивительные советы, мудрые советы для того, чтобы упорядочить нашу жизнь, для того, чтобы быть на том пути, который установил наш Творец. Дальше. Бог крепкий. Этот младенец указывает на то, что он является крепким Богом, на которого можно полагаться. Да, то есть он может держать тебя под своим покровом, под своим управлением, под своей защитой. И это дает мне в мире неопределенности почву под ногами. Это в мире неопределенности дает мне уверенность. Это в мире страданий, боли и предательство, это дает мне то, что Бог контролирует все процессы, и если я с Богом, значит, Он проведет меня по жизненному пути так, как Ему угодно. То есть дает мне не только советы, но и уверенность. Отец Вечности указывает на то, что в нем сосредоточена жизнь вечная. и что он не просто советник, который дает мудрые советы только для этой жизни. Он не только может защищать меня и провести меня по моему жизненному пути. Нет, больше того, он отец вечности, то есть он источник вечности, он сам вечный, а следовательно, если я с ним, то тогда я могу жить вечно. Это то, что также осуществилось в чем? В том, что Иисус Христос умер на кресте, был погребен в гробнице, но на третий день воскрес из мертвых в том же самом теле, но только прославленном. И он говорит, что если же дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в вас, то и оживит и ваши смертные тела. Посмотрите, как эти древние пророчества Исаии, они осуществляются не только в рождении, но и в жизни Иисуса Христа. И дальше говорится, что этого младенца назовут князем мира. Мы все жаждем мира, мы уже устали от различных военных действий, от раздоров, от расколов в семьях, от различных конфликтов, которые происходят. И мы зачастую не можем никак понять, что выход на самом деле есть. Но выход не в нас, потому что если мы посмотрим на всю историю человечества, мы можем увидеть, что характеризует нас как раз вот конфликты, постоянная вражда. Какой же выход? Выход есть в подарке, который дает наш Небесный Отец. И это князь мира, на иврите шалома, этой гармонии, этой полноты, этого совершенства, которое может установить только он. И дальше, какое дается уверение? Это 7 стих, обратите внимание на него. «Умножение царства его и мира его нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его справедливостью и правдой отныне и до века. Господь соделает все это». Другими словами, Исаия пророчествует о том, что когда придет этот царь, Спаситель не только Израиля, но и народов мира, согласно обещанию данному Аврааму, то его царство будет распространяться. И обратите внимание, что Исаия говорил эти слова в то время, когда его народ переживал очень серьезные, судьбоносные времена, когда вопрос касался вообще существования государства, да и народа. Они были на грани полного истребления. И здесь Исаия пророчествует о том, что, оказывается, придет Спаситель, и он будет распространять пределы всего царства по всей земле, да еще во всех народах будет его действовать царство. Многие бы люди просто-напросто бы смеялись, возможно, бы даже крутили у виска, говорили: «Ты что, Исаия, в своем ли уме? Тут вообще как-то нужно выжить каким-то образом. Вот ты выдаешь желаемое за действительное». Но давайте посмотрим, что произошло спустя тысячи лет после того, как Исаия это произносил. Родился Иисус Христос, Он пришел в этот мир. Он совершил все то, что Он должен был совершить для спасения своего народа. Он воскрес из мертвых, вознесся на небеса. И что же мы видим, друзья мои? Что-то непостижимое, как из горстки учеников, боящихся всего и вся, христианская церковь по именно этому пророчеству и Божьему обещанию, потому что говорит, что сам Господь соделает это. И что же мы видим? Покажите мне хотя бы один народ, покажите мне хотя бы одно государство, где бы церкви христианские не распространялись и не развивались. Если вы мне скажете: «А вон, посмотрите, в скандинавских странах их все меньше и меньше становится». Да, где-то убывает, а где-то в разы прибывает. Посмотрите на Китай, там миллионы уже христиан. То, что было невозможно в стране, которая преследовала христианство, подавляла его, а христианство становится все больше и больше. Церквей становится все больше и больше. Посмотрите на Африку. Там что, убывает христианство или прибывает? Да посмотрите на Латинскую Америку. Какой там рост все-таки христианских церквей? Совпадение? Друзья мои, слишком много совпадений, чтобы это можно было назвать на самом деле совпадениями. А почему все это? А причина очень простая. Если Бог обещает, что Он это сделает, то Он это делает. Если Бог дает обещание, Он его выполнит. Бог не человек, чтобы ему врать. Бог не сын человеческий для того, чтобы ему отменять свои обещания. Но здесь говорится следующее еще. Умножению мира его и владычества не будет на престоле Давида, в царстве его. Почему так важно, чтобы этот царь был именно из династии Давида, древнего Израиля? Да? Причина заключается в том, что Во второй книге «Царств», 7 глава, Бог дает еще одно обещание. Всегда помните об обещании, данному Адаме и Еве. Всегда помните об обещании, которое Бог дал Аврааму. Всегда помните об обещании, которое Бог дал Ною, когда сохранил его и его семью от потопа, которым он уничтожил всю остальную допотопную цивилизацию всех людей. И всегда помните то, что Бог обещал царю Давиду. Он сказал, что «Я твое царство усилю, несмотря ни на что». И из твоего династического рода произойдет тот царь, который будет править вечно. И по этой причине Иисус Христос, он был из рода какого? Он был из рода Давида, он был из царской линии Давида по своей как раз генеалогии, по тому, по наследственной линии, которая произошла. Вот почему то, что Бог сказал еще за сотни-сотни лет до появления Иисуса, оно осуществилось во всей полноте. Итак, Бог дает обещание Давиду, он заключает с ним завет. А что такое завет, если кто не знает, я поясню. Это договор, но в данном случае это не бизнес-договор, как в современном мире, это так называемый не двухсторонний, а односторонний договор. То есть, когда Бог сам лично проявляет инициативу, говорит: «Слушай, Давид, ты этого не заслужил, ты этого не заработал, но я хочу сделать тебе такой подарок». Да? Ты несовершенный человек, далеко несовершенный, со множество своих и тараканов в голове, со многими скелетами в шкафу, со многими своими грехами, проблемами и так дальше, но я выбираю именно тебя, и через тебя, даже такого несовершенного человека, твое потомство придет Иисус Христос, который установит вечное царство. И поэтому Бог говорит: я хочу с тобой заключить этот договор или завет. Вы можете более подробно об этом прочитать в второй книге «Царств», 7 глава. Итак, вот то, что мы сегодня прочитали, это лишь, ну, я даже не знаю, как сказать, очень общий обзор, касающийся вот этих древних пророчеств, которые мы можем прочитать в Ветхом Завете только в двух этих книгах. Книги пророка Исаии и книги пророка Михеи, которые нам в лишний раз показывают, почему мы все-таки можем доверять Библии, почему мы можем доверять пророчествам и обещаниям Ветхого Завета, и почему мы можем серьезно относиться к осуществлению этих обещаний и пророчеств в Новом Завете. Да очень просто. То, что Бог говорилось, оно осуществилось во времена Иисуса Христа, и оно осуществляется и сейчас. Итак, друзья мои, скоро мы будем праздновать Рождество Иисуса Христа. Я очень надеюсь, что это празднование будет празднованием действительно Рождества именинника, когда наши сердца, наш разум, и мы все вместе, действительно, вместе с волхвами придем и поклонимся родившемуся Царю Иисусу и принесем к Его ногам свою жизнь. Всего вам доброго и Божьих благословений. С вами был пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. До новых встреч!
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.